Еще раз перед проповедью скажем: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Пожалуйста, присаживайтесь. На самом деле у меня был замысел, то, что я буду говорить чуть дольше, чтобы вы встали на ноги, чуть-чуть кровь работала, поступила в мозг, потому что сейчас мы с вами будем думать, вникать, разбираться. И наш вопрос сегодняшний, который здесь, вот с этой кафедры сейчас будет предлагаться всем нам. Актуальный вопрос. Вопрос, наверное, самый важный вопрос, который есть у человека, это зачем я живу? Почему я на этой планете? Почему я появился на свет? Почему я здесь? Зачем я существую? И каждый из нас так или иначе старается найти ответ лично для себя на этот вопрос. Мы, конечно, какое-то время им особо не интересуемся, потом начинаем задаваться, потом, может быть, игнорируем, но все же какой-то ответ у нас у каждого есть. Зачем я здесь, вот на этой земле, зачем я существую? Возможно, я продолжаю искать этот ответ, но все же что-то есть именно для меня, чтобы понять, ну зачем дальше жить, почему я дальше живу? Ну кто-то скажет, ну я живу для того, чтобы наслаждаться жизнью, для того, чтобы заботиться о своей семье, помогать своим ближним. И это неплохой ответ на самом деле. Это довольно-таки хороший ответ. Это было бы здорово, чтобы все россияне вот именно так ответили на этот вопрос. По крайней мере, вот с этого начать. Но все же, даже и таким образом, хорошим ответом, мы не удовлетворяем свое не только любопытство, но на самом деле свое внутреннюю душу, свое сердце, потому что все же остается вопрос – а ради чего все? А для чего все это? Моя семья, моя жизнь, забота о ближних. К сожалению, церковь в последние годы, я имею в виду церковь просто так вот в целом, христианская церковь не совсем удачно отвечала на этот вопрос. И поэтому в нашем обществе сложилось представление, что церковь или Бог как бы должны позаботиться о моих нуждах, обо мне, так, чтобы мои мечты, планы, желания реализовались. Часто верующие заявляли, что Бог создал нас для общения. Я думаю, что многие из нас такие брошюрки получали, многие из нас вот такие книжки встречали. Возможно, даже и мы сами говорили своим друзьям. Да-да-да, Бог сотворил тебя для общения с собою. Но на самом деле это утверждение достаточно странное, и скажу даже больше, абсолютно неправильное. Потому что такое заявление о том, что мы сотворены Богом для общения с Ним, и это цель нашего появления на этой планете, рассказывает неправду о том, какой Бог на самом деле, и Его характер, Его личность выставляет в ложном свете. Если Бог создал нас ради общения с самим собой, то получается, что Бог не является самодостаточным. Что там, в этой Святой Троице, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, каким-то образом затесалось одиночество. И вот им так было одиноко, что они решили решить свою проблему тем, что создали человека. Вообще, быть с одинокой личностью в одной компании достаточно непросто. Но если эта одинокая личность еще является создателем нашей Вселенной, ну, тогда Вселенная имеет ужасный дефект. И в ней даже страшно находиться, опасно находиться, потому что что можно ожидать от одинокого человека? Более того, ожидать, что человек решит проблему Бога, это по меньшей мере кощунство, ну и наивность. Тут это первая проблема, связанная с таким утверждением, что мы как будто бы существуем, потому что Бог створил нас для общения с самим собой. Но есть вторая еще проблема. Если Бог создал нас ради общения с собой, это смысл нашего существования, тогда почему огромная масса людей с Ним не общается? Получается, Бог еще глупый и неудачник. У Него мало того, что проблемы с одиночеством, Он создал людей, чтобы общаться с собою. Так Он еще создал неудачно, Он решил проблему. Он создал так, что миллионы людей совершенно Его игнорируют, и с Ним не общаются, и даже не хотят с Ним общаться. Получается, Он глупый неудачник. Именно поэтому я начал с того, что церковь часто в своих ответах дает неправильные ответы. Именно поэтому нам и нужно читать Библию. Именно поэтому нам важно не просто мнение религиозного человека, каким бы статусом он ни обладал. Поэтому нам важно просто читать Писание, потому что это первоисточник, где на самом деле сам Бог с нами разговаривает. А Библия нам показывает Бога, настоящего Бога, совсем другим. Это триединый Бог, самодостаточный, совершенный. Ему не нужно что-либо, чтобы стать счастливым. Он и так счастливый сам в себе. Он держит в своей руке всю вселенную, и поэтому она до сих пор существует. И он дал жизнь каждому из нас. Вообще, на самом деле, в нашем обществе существует столько много странных идей о Боге, что я могу оставшийся час просто говорить об этих странных идеях, которые существуют в нас, в сознании, здесь, в российском таком общественном сознании. И если на них посмотреть на все беспристрастно и откровенно, то мы вот что признаемся в чем. Они на самом деле все построены не вокруг Бога, они все построены вокруг нас. Так, чтобы Бог сделал что-то нам. Так, чтобы мы себя ощущали лучше, более значимыми, более важными. Так, чтобы мы видели себя в центре вселенной, где даже Бог нам прислуживает. До сих пор вспоминаю такой момент, когда, идя в церковь, вдруг услышал беседу ребят, мужчин на улице. И вот один из них говорит: жена моя в церковь стала ходить. И первая реакция: ну что, намолила тебе на большую зарплату или нет? А теперь давайте начнем откровенный разговор наш о том, все-таки, зачем мы существуем, почему мы появились на этой планете, ради чего нас Бог сотворил. Первый пункт, он связан с моей природой, человеческой природой. То, что я расскажу сегодня, оно будет звучать много религиозно и совсем не религиозно. Я попробую вот сегодня обратиться ко всем, кто здесь находится. Неважно, как часто ты бываешь в церкви, вижу я тебя только на Рождество или на Пасху, и встречаемся ли мы каждое воскресенье. Вот постараюсь так, чтобы это обращение было достаточно понятно для всех людей. И я не буду слишком долго ходить вокруг да около, скажу, как есть, а потом буду обосновывать, почему это так есть. Итак, ты был сотворен, задуман, создан, соткан, получил зрение, слух, обоняние, осязание, чувство, в конце концов. Зачем? Ответ очень простой и шокирующий. Для того, чтобы поклоняться. Для того, чтобы поклоняться. Ну, не стоит сразу думать о каких-то поклонах, о пении каком-то, о падении ниц вовсе. Позвольте просто мне объяснить эту реальность. Во-первых, мы, люди, сами по своей природе, любим находиться в эпицентре радости, счастья, восторга. Посмотрите, пожалуйста, на нашу общественную жизнь. Посмотрите на свою жизнь, в конце концов. Мы хотим быть там, где торжество, там, где праздник. Мы хотим там, где наше сердце возвышается, душа поднимается. Там, где просто нам приятно, радостно быть, в конце концов. Это можно найти во всех культурах мира. Вот давайте я просто пройдусь по нашей культуре, в которой мы с вами живем. Вот мы смотрим телевизионную передачу. Там какие-то люди соревнуются друг с другом. Мы болеем за них. Мы смотрим и радуемся их успехам, достижениям. Мы на самом деле восторгаемся их способностями. Мы восхищаемся ими. Что это такое? Это на самом деле поклонение. Посмотрите на стадион, на наши Лужники. Люди приходят на футбольный матч, стекают с разных уголков нашего города, даже других мест приезжают. И что делают? Болеют за свою команду. Они кричат, они машут, они хлопают, аплодируют, топают. Что они делают? Они поклоняются. Ты скажешь, ну это фанаты просто. Но помните, когда мы победили тут одну сборную на чемпионате Европы? Вся страна не спала. Даже те, которые были совершенно равнодушны, все же улыбались. Что это было? Это было торжество. Это было поклонение. Вспомните, что было на прошлой неделе, когда здесь был у нас в Москве Джастин Бивер. Люди поклонялись ему. Толпы поклонников. Он купался в своей славе и сам поклонялся себе. После концерта раскупили все диски. Для того, чтобы поклонение продолжить у себя дома, в машине, в наушниках своих, в конце концов. Поклонение не прекращается. Мы недавно были с детьми в цирке. И когда акробаты делали сложные трюки, то весь зал восторженно ликовал и аплодировал. Что это было? Это было поклонение. Это была признательность, восторг, удивление, радость, благодарение. Это было поклонение. Когда артисты там танцевали, то показалось, что ползала пританцовывала вместе с ними. Так или иначе, что это было? Это было поклонение. И там, где поклонение, там нам радостно. Там восторг. И мы расстраиваемся, мы огорчаемся, когда поклонение заканчивается. И мы идем на очередной концерт, посещаем очередную вечеринку, идем в какое-то кафе, заказываем дорогой ресторан, устраиваем себе праздник, идем с друзьями на пикник, выбираем себе интересную поездку, берем себе отпуск, потому что нам хочется продлить это ощущение радости и праздника. Потому что мы созданы Богом, чтобы поклоняться. Поклонение – это суть нашей природы, как дышать, как есть. Мы не можем не поклоняться, потому что мы люди. Потому что так Бог нас изваял. Чтобы наша душа восторгалась тогда, когда идет поклонение. Чтобы наше сердце ликовало тогда, когда идет поклонение. Но со временем мы начинаем понимать, что все, что есть в этом мире на самом деле, оно, к сожалению, не может дать нам источник непрекращающегося, неразочаровывающего постоянного поклонения. Все, во что мы влюбляемся, все, чему мы посвящаем себя, рано или поздно теряет свой привкус восторга. Рано или поздно мы к этому привыкаем. И нам становится уже не так интересно. Мы уже не восхищаемся, не восторгаемся, не благоговеем, не испытываем чувства торжества. У нас у всех могут быть разные объекты восторга и поклонения, но все они почему-то со временем теряют свою привлекательность. Я помню, приехал на одну конференцию в Грецию, на остров Кос. И на следующее утро пошел на завтрак. Он был на веранде, которая далеко уходила к морю. И вот лучи солнца ласкали эту голубую морскую гладь. Дул такой теплый, легкий бриз. Горы, море. Ну, просто восторг. Я стоял изображенный просто с одним стаканом сока апельсинового, и мне было уже неинтересно идти завтракать. Я просто наслаждался красотой природы, которая передо мной предстала. А потом я стал различать голоса людей. Одни спорили, что забыли очки солнечные в своем номере. Другой переживал и кричал там по своему телефону, там какой-то бизнес у него в Москве. Третий жаловался на то, что вот завтрак, вот все эти блюда, которые есть, рацион такой, который предлагают, ну, не очень удачный. Они как будто бы ничего не видели, что происходило перед их глазами. Они как будто бы не видели всю эту красоту, которую я созерцал. Ну, знаете, через несколько дней я тоже к ним присоединился. Я просто привык. Я уже брал себе и не один сок, накладывал то, что там встречал, и просто кушал. Я уже привык. Уже восторга не было. Знаете, буквально к концу этого мероприятия я встретился с одним русским туристом, который рассказал о том, что он путешествует с одного места на другое, чтобы поддержать этот эффект восторга новым увиденным. Он где-то уловил эту частичку, то, что он создан для поклонения. Он просто не там искал. Но он хотел продлить его, поэтому ехал все время на новое место, потому что старые он уже видел, старые не вызывали в нем таких чувств, таких эмоций, такой реакции. Поклонение – это наша природа. Это твоя и моя природа, потому что мы люди. Мы не можем не поклоняться. Мы не можем не искать этой радости, этого счастья. Мы хотим быть счастливыми. Мы созданы для радости. И поэтому мы ищем. Мы ищем. И вот теперь мы здесь сидим с тобой вместе на этом пасхальном собрании. Я полагаю, что тебе уже становится интересно, что же я хочу сказать дальше. Я думаю, что ты уже ждешь. Ну, когда же я скажу, что Бог, надо Богу поклоняться, и все после этого собрания можешь заканчивать. Уже неинтересно все, зачем пришел. Я предложу тебе на самом деле сегодня в качестве вот твоей радости, лично твоей радости. Этот объект, непрекращающегося, неизменного, не разочаровывающего, не теряющего остроты, радости, поклонения. Конечно, я буду говорить о Боге, которому надо поклоняться. Вот это и проблема вся. Когда мы говорим о Боге, то мы все время вот эту концепцию религии притаскиваем сюда, в свое мышление, что надо поклоняться Богу. Это две проблемы большие. Во-первых, я не хочу поклоняться Богу. То есть мне говорят, хочешь быть счастливым, поклоняйся Богу, а я не хочу поклоняться Ему. Вторая проблема, вот в этом модальном глаголе, надо поклоняться. Потому что мы хотим устроить из поклонения Богу просто долг, обязанность. И, конечно, мне не хочется это бремя нести. Зачем? А что может быть интересного в долге? Что может быть интересного в обязанности? Что может быть радостного, если я просто должен так поступать? Помните, когда мы начинали с вами разговор, что Бог сотворил нас, то люди ошибочно говорят, что Бог сотворил нас для общения. И когда мы говорим, что сотворил нас общение, то мы делаем проекцию на Бога и видим Его характер, видим Его личность. И видим, что Он какой-то одинокий, какой-то неудачник. Но мы поняли, что это не так. Но если Бог сотворил нас для поклонения, и мы делаем проекцию на Бога, и что мы понимаем? Что Бог, на самом деле, сотворил нас для счастья и радости. Понимаете, наши сограждане здесь, в России, не привыкли думать о Боге, как том, который задумал нас для счастья. Мы привыкли думать о Боге, как о неком воре, который хочет обворовать нас в радости, в счастье, в удовольствии, так, чтобы нам было грустно жить, в конце концов, неинтересно. Или, как говорят современные люди, неприкольно. Но если Бог сотворил нас для поклонения, значит, на самом деле, Он задумал нас для радости и счастья. Значит, на самом деле, это цель, которую Он поставил нам, так что мы, на самом деле, были людьми, испытывающими постоянное удовлетворение своей душе и своей жизни. И поэтому, если я не поклоняюсь Ему, то, получается, я не испытываю подлинное счастье, настоящую радость. Но как начать поклоняться, если я этого не хочу? Вот здесь как раз нам Пасха и поможет сегодня. Мы один текст прочитаем, я буду к нему по-разному возвращаться. Мы будем читать несколько текстов из послания к римлянам. Я рекомендую всем сегодняшним нашим гостям просто послушать серию проповедей по посланию к римлянам, у нас на сайте они есть. Я буду обращаться к 4 главе, к 8, к 1. Но главный генеральный отрывок, он находится в послании к римлянам, главе 4, со стиха 22 по 25. Вот что пишет апостол Павел к верующим в городе Риме. Он начинает с разговора о том, как испытать настоящее поклонение, как быть по-настоящему человеком счастливым. И все это начинается вот с чего. Он обращается сначала к примеру здесь Авраама. Он говорит, потому и вменилось ему в праведность. Кому ему? То есть Аврааму. Впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, и вот здесь наша Пасха, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот такой очень религиозный язык. Мы не привыкли такие слова употреблять в нашей повседневной речи. Оправдание, предать, вменилось. Хотя это на самом деле обычный русский язык, который используют особенно в юриспруденции. Что в сущности этот текст говорит нам? О том, что Бог признал древнего человека Авраама. Несмотря на то, что он по факту не был абсолютно праведником, признал его праведным. То есть признал его чистым, достойным. В жизни Авраама было много событий, много недостойных поступков, чтобы доказать, что он не был абсолютным, совершенным человеком. Но несмотря на это, наш текст говорит, что Бог признает Авраама праведным. И знаете, это очень вдохновляющее утверждение, особенно для тех из нас, которые сегодня сознают себя грешниками. Потому что оказывается, каким-то неожиданным, невероятным образом мы можем оказаться праведными. Мы можем оказаться людьми, на которых Бог смотрит и не гневается, на которых небо смотрит и радуется. Причем здесь есть такое вдохновение, стих 24, но и в отношении к нам. То есть говорится о людях, которые после Авраама, о нас с вами в конце концов, И стих 25 объясняет, почему это стало доступным и почему это стало возможным. Для многих он пишет, который, то есть Христос, предан за грехи наши, это было в пятницу, и воскрес для оправдания нашего, и это воскресенье. Другими словами, те, которые поверили, что Иисус умер за их грехи, и что Он воскрес ради их оправдания, они получают свободу, что-то происходит в них, и они начинают поклоняться Богу. Давайте начнем разбираться. Итак, мы были сотворены Богом для поклонения. Но есть проблема большая. Это второй пункт, корень проблемы. Я внимательно слежу за тем, что происходит в нашем обществе, какие господствуют идеологии, какие тренды, тенденции. Особенно мне интересно, какие вещи доминируют или господствуют в общественном сознании, как они объясняют причину человеческой неудовлетворенности. Почему человек такой вот несчастливый? Почему такой вот человек не чувствует, что вот он живет полноценной, цельной жизнью? Существует много мнений по этому поводу. Уже давно уже признали, что это не религиозная тематика, это проблема общества на самом деле. Но как ее объясняют? Объясняют ее, многие объясняют тем, что это проблема в окружающей среде. Ну, плохая экология, говорят экологи. Плохая семья или друзья, говорят психологи. В общем, наше окружение является причиной того, почему мы так поступаем или почему мы чувствуем неудовлетворение в своей жизни. Другие говорят, это религия виновата, она слишком такие завышенные стандарты написала, и теперь все мучаются, потому что никак не могут их достичь, никак не могут их реализовать. Но больше всего мне понравилась недавняя передача на канале National Geographic. Там показывали, тоже объясняли причину, почему люди такие вот не очень удовлетворенные. И была в том, как бы идея была ведущих в том, что люди до сих пор не приняли свою роль в царстве животных. Им просто нужно понять, что они такие животные, как эти животные вокруг них, и когда они поймут, что они часть этого царства животных, тогда они будут удовлетворены, потому что они будут жить тогда вот цельной жизнью, понимаете, настоящей жизнью, в конце концов. И они это довольно забавно проиллюстрировали. Ну, на мой взгляд, забавно. Им казалось, они все очень серьезно рассказывали. Проиллюстрировали тем, что если мы возьмем нашу худо-бедную человеческую систему нравственности и применим ее к миру животных, они взяли там, использовали диких собак из Африки, вот тогда станет очевидно, что наша система нравственности глупая просто. Они говорили, вот, например, моногамия. Чтобы вот мужчина и женщина, вот они создавали семью. Посмотрите на собак этих диких. У них такого нет, у них моногамии нету. И вот они живут счастливо, радостно, а мы придумали себе такую систему и мучаемся. Знаете, мне, конечно, это где-то раздосадовало, потому что если бы они хотя бы, ну, львов, что ли, или тигров использовали, чтобы к нам применить, они каких-то собак диких из Африки применяли. Но они с полным серьезом объясняли то, что вот и поэтому мы не удовлетворены, потому что мы, ну, не можем войти в эту систему, принять себя как животных и жить вот по этой животной системе. Но они все степени имеют большие. Это я сейчас рассказываю. Посмотрите эту передачу. Вам тоже будет весело и грустно после того, что я испытывал. Понимаете, представьте себе такую ситуацию, что соседская собака покусала вашего малыша. Ну, вы что? Подойдете к этой собаке и скажете, ну, я понимаю, что у тебя было тяжелое детство, мама тебя от Тити очень рано забрала. Старшего брата твоего загрыз местный доберман. У тебя трудное было детство, ну, поэтому я понимаю, что ты не виноват. Ну, или если из клетки выпрыгнет лев какой-то в зоопарке и скушает человека, и мы скажем, ну, это же цепочка, царство животных, понимаете? Питательная цепочка. Ну, съел одного, другого. Но ему же надо жить, в конце концов. Нет, мы же на самом деле собаку пристрелим, если она дикая. И тигра там посадим обратно в клетку и не выпустим. А если он такой вот не покоряется, тоже усыпим. Одним словом, понимаете, нам предлагают достаточно забавную систему, но понимают, что проблема есть. Люди испытывают неудовлетворение, не могут понять, зачем они здесь, почему они живут. И люди ищут ответы и никак не могут на них найти. Никак не могут их найти. Библия же говорит достаточно откровенно и честно, что проблема на самом деле человека заключается в том, что он грешник. Проблема человека, потому что, почему он не испытывает удовлетворения в своей жизни, потому что он просто грешник. Об этом говорил Иисус, об этом говорили апостолы, об этом прочитали у апостола Павла. Он умер за грехи наши. Если бы мы не были бы грешники, не надо было бы умирать. Но у нас есть проблема с пониманием сути греха. И я говорил о том, что я сегодня буду рассказывать нерелигиозным языком. И поэтому мы никак не можем понять ни ужас греха, ни получить свободу от него. Обычно, когда людей спрашивают, что такое грех, что они тебе говорят? Они дают тебе список вещей, которые нельзя делать. Ну или которые, если ты делаешь, то ты грешник, значит. Но этот список мне нисколько не помогает, потому что он только подтверждает, что я грешник, но никак не показывает мне свободу, как от этого греха, в конце концов, избавиться. Получается, ну когда я смотрю на грех, как на список того, что можно или чего нельзя, возникает серьезная проблема. Получается, что моя проблема, если я говорю о грехе, она находится в плоскости, ну, морали, в конце концов. То есть, это список неких аморальных поступков, которые мне надо исправить, и поэтому мне не нужен Спаситель. Понимаете, это список вещей, которые надо исправить, и мне он не нужен. Мне не нужно, чтобы кто-то умирал за меня на кресте, потому что просто это мои недостатки, которые мне нужно исправить. Просто мне нужно поступать лучше, вот и все получится у меня. Понимаете, дорога в никуда, это подобно как, знаете, сказать, вот все имеют какой-то опыт работы в огороде, ну или, по крайней мере, понимают, что это такое, или наблюдали, что это такое. Вот каждый год люди, кто имеет огород, они выдергивают сорняки. Представьте, мы им скажем, итак, выдергайте все сорняки, и чтобы их больше никогда не было на огороде. Вот у сорняков такое свойство странное. Их выдергаешь, через два дня они снова появляются. Ты их дергаешь, травишь, уничтожаешь. Они все равно появляются. Я не буду рассказывать все там эти биологические элементы, но суть в том, что они там находятся в почве, в конце концов, какие-то семена. И они снова прорастают. В этом-то есть вся проблема. Проблема нашего неудовлетворения заключается не просто в похоти или в гневе, и мне нужно стать лучше, чтобы исправиться, а в том, что моя природа такая, что она все время прорастает, этот грех. Он все время проявляется у меня. Это не просто мои недостатки, это проявление моей сущности. С одной стороны, моя сущность такая, что я хочу поклонения, это Бог так меня сделал. С другой стороны, моя природа такая испорченная грехом, что я, как ни стараюсь что-то делать, все рано или поздно согрешаю все равно. То есть проблема не просто в том, что у меня есть какие-то недостатки. Проблема в том, что моя природа такая, что она все время грешит. И пока мы не признаем эту проблему, то наша диагностика будет неправильной, и поэтому лечение наше будет неверное. Именно поэтому сегодня храмы полны людьми, именно поэтому сегодня светские вузы имеют забитые кафедры психологии, потому что там куча людей, которые хотят решить свои проблемы, но они борются не с корнем проблемы, а просто со следствиями. Они пытаются стать лучше, но они не решают проблему в корне. А Козьма Прутков говорил, зри в корень. И мы смотрим. Что нам нужно излечиться от этой болезни, чтобы начать поклоняться свободной жизнью. И здесь есть такой один пункт, это ложное поклонение. Здесь я ухожу вот как раз в первой главе послания к римлянам. Посмотрите, стих 22. Мы читаем. «Называя себя мудрыми, обезумели». И это очень хорошая характеристика нашего современного общества. Как он видит себя, как он видит мир. Читаем дальше. «И славу нетленного Бога», это стих 23, «изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Один слово в стихе 23 очень ясно сказано. Показана причина наших греховных поступков. Почему ты и я согрешаем в своей жизни? Корень проблемы заключается в том, что мы взяли что-то вечное, неизменное, великое, достаточное для непрекращающегося поклонения, я говорю о Богу, о Боге, и заменили его чем-то или кем-то другим. Одним словом, предпочли творение Творцу. И теперь смотрите, пожалуйста, на эту проблему через призму греха. То есть ты и я створены для поклонения. Другими словами, ты не можешь не поклоняться, ты не можешь не есть, ты не можешь не спать, потому что ты человек. Но вместо поклонения ты направил свой взор не на Бога, который будет тебя восхищать, удовлетворять и восторгать, а направил на мир людей, на себя или то, что вокруг тебя. Например, «О, какая прекрасная женщина! О, какой классный парень! О, я хочу больше денег!» И так далее, и так далее, и так далее. Мы начинаем восторгаться теми вещами, нас стали интересовать наш статус, новые вещи, положение, власть, работа, деньги, семья, карьера и так далее, и тому подобное, в конце концов. То есть я столкнулся за вещами, какими-то, за предметами, в конце концов, за людьми, чтобы взбудоражить как-то свои чувства, чтобы как-то найти ответ, они стали доминантны в моей жизни. И потому что они могут меня удовлетворить, я начинаю грешить. Давайте я просто поясню примером. Например, ты встретил одну женщину, которая тебе понравилась. Ну, даже решил на ней жениться, что правильно. Женщину, которую любишь, надо жениться, а не просто спать с ней или устраивать гражданский брак. Это не брак, это блуд и глупость полнейшая. Это неуважение к этой женщине. Но если он встретил эту женщину, она вызвала в тебе море эмоций, чувств, восторгов. Как говорят сегодня, к сожалению, это влияние Америки, просто такой светской химия случилась у тебя. И вы решили быть вместе. Через 2 года химия кончилась. И ты сказал, и ты понял, ну, это не та, наверное. Надо искать другую. Ты стал искать другую. О, точно, вот она! Снова химия. Снова 2-3 года. Извини, дорогая, чувств нету. Давай по-доброму, останемся друзьями, разойдемся. И ты продолжаешь искать ту единственную, которой на самом деле нету на планете. Просто ее не существует. Потому что ты ищешь объект поклонения, а тебя не может удовлетворить человек, только Бог один. И ты бросишь очередную женщину. Либо останешься с ней из чувства долга какого-то и будешь мучиться, потому что поклонение из долга никогда не насыщает мое сердце. Человек никогда не может насытить мою душу, потому что она бессмертная. Только Бог и может ее насытить. И сколько бы я ни старался удовлетворить другого человека, это абсолютно невозможно, потому что я человек. И сколько бы я ни искал в постоянных вещах удовлетворения, никогда не найду, потому что они временные, они не бесконечные. Или ты думаешь, дай-ка я добьюсь статуса, вот я хочу такой статус иметь, больше, чем у всех моих друзей. И ты добиваешься этого статуса. Но он не делает тебя лучше, он делает тебя жадным, завистливым, высокомерным. И грех начинает в твоей жизни превалировать. Неправильное поклонение всегда ведет к греху. Наша душа реализовывает себя неправильно. Если что-то я ставлю выше, больше, значимее, важнее, чем Бог, то я не могу ни душу свою насытить и не могу не грешить. Я просто буду грешить. Я буду гнаться, искать, преследовать, стараться. И со временем эта вещь или этот человек станет моим маленьким башком. Боги, друзья, они не остались в прошлом. Башки, я имею в виду. Они не спрятались там, на берегах реки Ганг. Они не спрятались там, в джунглях Африки или Амазонки. Они на самом деле живут в наших сердцах. Это те вещи, предметы, которым мы поклоняемся вместо Бога, которые не могут нас насытить, которые мы меняем постоянно, которые мы ругаем и то же самое любим, но мы никак не можем на самом деле насытиться. Эти башки, которым поклоняемся, богатство, отношения, какие-то безделушки, пустые игрушки. Это все, конечно, глупо и смешно, но все это не может нас сделать счастливыми. Большинство людей, которые сегодня живут в этом городе, возможно, и ты такой, думают, что они станут счастливыми, если у них будет вот эта вещь. Но когда они ее получают, они испытывают пустоту, потому что они не могут, эти вещи не могут насытить их никак. И проблема не в том, что ты хочешь быть счастливым. Это нормально желать быть счастливым, потому что Бог создал нас для счастья. Бог сотворил нас для поклонения. Проблема в том, что мы не тому поклоняемся. И поэтому никак не можем насытиться. И поэтому мы испытываем очередное разочарование. Гонимся, ищем и никак не можем порадоваться. Потому что объект нашего поклонения не Бог. Но здесь есть другая проблема. У нас есть не только ложное поклонение, у нас еще есть ложная самоуверенность. Это стих 24-25. Вот мы читаем. «То и предал их Бог похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки». Другими словами, мы не только изменили и потеряли правильный объект для поклонения, но мы еще, несмотря на эту жестокую реальность, которая вокруг нас, мы сами себя хотим продолжать обманывать, что только мы знаем, что сделает нас счастливыми. Что только мы знаем, что поможет нам испытать удовлетворение. И мы начинаем искать и гнаться за этим, хотя реальность наша подтверждает, что у нас ничего не получается. Реальность подтверждает, что мы не знаем на самом деле, что нас делает счастливыми, но мы не хотим признать на самом деле этого. Мы не хотим согласиться с тем, что мы неправы, и эта ложная самоуверенность растет и растет в нас. Как будто мы знаем, куда двигаться и что искать. Но библейские заповеди, на самом деле, они не таковы. Они не обкрадывают нас ни в счастье, ни в радости, ни в жизни, ни в смысле. Напротив, они помогают нам добиться полноты. Полноты счастья, полноты радости, полноты жизни. Я поясню это на примере одной семьи, которая согласилась, чтобы я сегодня про них рассказал. Он вырос в доме, где отец с ним особо не занимался. Поэтому был такой парень улицы. Она выросла в христианском доме, где быстро стала думать о себе очень высоко, потому что она была не такая, как ее подруги, не как эти все хананьянки вокруг нее, не как все эти нечестивые, неверующие девчонки. И вот они поженились. Первые 4 года это были непрекращающиеся баталии и сражения, конфликты, споры. Муж рассказал мне, что были ночи, когда он лежал на кровати рядом со своей женой или в соседней комнате, потому что они не могли быть вместе, и понимал, что проблема в нем, что это он такой эгоист, это он такой эгоцентрист, это он такой человек с ленивым и лукавым сердцем. У его жены также были проблемы, но просто его проблемы были такие огромные, что они заслоняли все, и не могли видеть ее какие-то недостатки. Он требовал от жены, чтобы она принесла удовлетворение в его жизнь, а она не могла это сделать, как ни старалась. Его любовь на самом деле была условной. Она выражалась в том, что если я делаю что-то тебе хорошее, твоя реакция тоже хорошая, тогда я буду делать тебе больше. Но если реакция у тебя не такая, как я ожидал, тогда я не буду делать ничего хорошего. Он просто прекращал поступать правильно. И однажды он подумал, мне уже 27 лет. Ну, что-то надо с этим делать, в конце концов. И он открыл Библию, где написано об отношениях мужа и жены. И открыл этот известный текст, Ефесянам 5 главу, где сказано, стих 25, «Мужья, любите своих жен, как Христос любил церковь и предал себя за нее». И знаете, что он мне сказал? Он возненавидел этот текст. Он возненавидел этот текст совсем, потому что он не мог любить свою жену свободно, безусловно, без ожиданий. Только если она будет ему отвлекаться, так как он хочет, тогда он будет ее любить. Она не отвлекалась такая вот, нехорошая. Ему хотелось уважения, нежности, но ничего не получалось. Поэтому он готов был кружить вокруг себя все, игнорировать ее всегда. Ему хотелось то ей все высказать, как она не права, то просто молчать с ней целую неделю, ничего не говорить. Он был готов был делать правильные вещи, но только если она будет правильно реагировать. И так продолжалось 5 лет. Мы молились с этим братом, говорили, и однажды Бог сделал чудо. Это Бог может только сделать. Он помог ему принять или согласиться с тем, что на троне его сердца на самом деле сидел один царек и царствовал. Король, который хотел, чтобы поклонялись все ему. И она поклонялась ему. И жизнь вокруг него поклонялась ему. Он требовал себе поклонения. Поклонялся сам себе, своей гордыне. Но если этот король будет смещен и отправлен на смерть, тогда наступит свобода. В царстве появится не тиран, в царстве появится слуга. И он принял решение умереть для себя. И засвидетельствовал это в молитве своей. И стал так жить в доме. Бог показал ему, что он ложно поклонялся сам себе, а не поклонялся Богу. Он согласился с тем, что у него была наивная самоуверенность. То, что он все знает, как делать. Но не соглашался с Божьими советами. И знаете, как Бог мог показать этому парню его греховность? Как Бог мог показать ему его ложное поклонение? А тем, что он женился на этой девушке. Его семья показала, какой он есть. Он признался мне, что у него всегда все получалось в жизни. Да все, что он не брал, все получал. Даже когда он стал верующим, у него получалось все в церкви, в служении. Но там, в семье, он увидел, что на самом деле он эгоист. Он видел, что поклоняется сам себе и ищет на самом деле своего удовлетворения. В себе самом, в своих делах, а не в Боге и не в его делах. Когда у него подошло это раскаяние, осознание и понимание, я могу сегодня сказать, что этот человек, счастливый человек, он приходит домой и не хочет уходить. Ему просто нравится быть со своей женой, своими детьми. И это сделал Бог, потому что Бог стал центром его поклонения, а не он сам. И поэтому теперь этот мужчина может служить беззаветно и жертвенно своей семье. Поэтому 2-3. признание проблемы. Мы стремны для поклонения. Но мы на самом деле изменили это поклонение ложными какими-то объектами, ложными башками. Мы, и видя, что у нас ничего не получается, мы стали себя оправдывать, тем самым возрастая в своей ложной самоуверенности, которая ничего не дает. Но первый путь исцеления – признание своей неправоты, признание своей греховности, признание того, что мы поклоняемся ложным вещам, вместо тех, которые нужны, вместо Бога, в конце концов. Посмотрите, что здесь мы читаем в стихе 28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть уже не только они, грешники, грешили, но потому что они Бога отвергли, отвернулись, проигнорировали, Бог уже их наказал тем, что отдал их же грехам. Одним словом, эти люди уже по жизни, они грешники не только что родились, но еще грешники по своему выбору, и они живут в таком грехе. Просто надо признать, что я грешник. По своей жизни и по своей сущности. Когда наступила перестройка, то нас в Советском Союзе тогда, ну или уже, скажем, новой Российской Федерации, обновленной, решили показывать баскетбольные матчи NBA. И я, мальчишка, конечно, помню, как мы с отцом смотрели и восторгались, как эти ребята прыгают, как они скачут. Помню, тогда там был молодой такой баскетболист, сейчас он, конечно, не молодой, Шакил О'Нил его зовут. Конечно, рост... У него 216 сантиметров, ну, чуть пониже, чем наш был Ардиас Сабонис. Ну, прыгал он, конечно, невероятно высоко. И после очередного сокрушения корзины он пританцовывал. И все, конечно, мы, мальчишки, восхищались и на улице пытались тоже так прыгнуть. Но у нас, конечно, не получалось ни у кого. Ну, у нас ни у кого не было роста 216 сантиметров. И не было таких длинных рук. Но потом, знаете, смотрел одну передачу, и мне стало понятно, что на самом деле... этот парень, Шакил О'Нил, играет на публику. Потому что, когда он поднимает свои руки, он может так положить мяч в кольцо. Это когда, вот видите, я открываю шкаф, чтобы достать себе какую-то чашку для чая, я так открываю и легко беру ее и кладу. Мне не трудно, понимаете? Мне хватает моего роста. А этому парню, Шакил О'Нил, ему хватает так вот раз и положить. Ну, просто было как бы так более артистично, более так завлекательно. Он прыгнет, пританцует там и так далее. Ну, это как бы, ну, иногда тоже попадется какой-то высокий парень, надо перепрыгнуть маленько его, но все же ему несложно просто положить туда мяч. Как он стал таким? Тренировался, что ли, так особенно? И вытянулся, что ли? Да нет, конечно, он просто таким родился. Он не может хвалиться своим ростом, потому что он таким родился. И это первый шаг для того, чтобы признать, я такой. Да, я такой грешный. Да, я так поступаю. У меня есть проблема, я не могу ее решить. Второй момент, что нужно сделать, это признать то, что я неблагодарный грешник. Посмотрите. Бог дал мне жизнь. Бог сотворил эту планету, поместил солнце на таком расстоянии от нашей планеты, так, чтобы оно не спалило ее. Бог сотворил зиму, весну, лето, осень. Бог дал красоту природы, в конце концов. Это тоже дело Его рук. Он сотворил тебя и меня. И можем продолжить этот список, что Бог сделал для нас. Если Бог сегодня выставит нам счет за все то, что Он сделал для нас, нам не хватит расплатиться и всей своей жизни. Но вся беда в том, что большинство из нас проживает свою жизнь, полностью игнорируя, не учитывая, не признавая этого важного фактора. Мы просто не признаем и не почитаем своего Создателя. Если мы признаемся себе, то мы такие были с самого рождения. Если мы честно признаемся сами себе. Мы грешники по рождению и по выбору. И что будет Бог делать с нами? Как он должен поступить на самом деле? В отношении таких неправедных, неблагодарных людей, которые не поклоняются, поклоняются глупости, которые их не удовлетворяют, лишая сами себя и счастья, и радости. Оставит в таком состоянии, уничтожит, накажет. И в этом есть чудо, это мой последний, третий пункт. Обретение счастья. Наш сегодняшний текст говорит, что Иисус умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И это меня больше всего удивляет, потому что я Его не просил, потому что я об этом даже не мечтал, потому что я даже не знал, как мне стать по-настоящему счастливым. Потому что Бог, вместо того, чтобы меня оставить в моей греховности, потому что Бог, вместо того, чтобы наказать меня по справедливости, уничтожить меня по моим заслугам, Он взял меня и простил. Он просто взял меня и простил. Я Бога ни во что не ставил. Мы, люди, подсмеивались над Ним, игнорировали Его. Мы убирали что-то или кого-то вместо Него. Мы не искали Его, мы просто хотели поиграть с Его игрушками. Это точно про нас на самом деле. Это наша жизнь. Мы просто игнорировали, в конце концов, эту самую большую реальность этой вселенной. И как он должен был отреагировать? Ну, если бы я был бы на его месте, я просто бы дал по голове. Я тебя сотворил, помните, да, Тараса Бульба, я тебя породил, я тебя и убью. Я дал вам жизнь, я дал вам эту планету, я все вам дал, и вы такие неблагодарные твари, даже не можете сказать спасибо. По крайней мере, мы так поступаем по отношению к тем, кто успел нам на ногу. Если нас обсчитали там в кассе, если нам не так подали какой-то пакет, мы будем орать и кричать на самом деле, потому что мы требуем себе справедливости. Но когда дело касается Бога и нас, удивительно, он взял, проявил к нам милосердие. Но здесь было одно затруднение очень серьезное. Потому что если Бог бы как нас бы просто простил бы, тогда он бы перестал бы быть Богом. Это то же самое, что судья, который говорит преступнику, ну убил, ну ладно, виноват, ну что, как бы, сожалеешь, сожалею, ну иди. Такому судье больше никого нельзя отправлять, правда? Он всех будет прощать налево-направо, и поэтому преступность будет просто расти везде. Но Бог на самом деле не просто является милостивым, он также является справедливым и святым. И он должен был наказать грех. Иначе грех перестал быть грехом, иначе бы не было бы свободы, на самом деле бы, иначе бы грех просто распространялся бы в конце концов. И поэтому он решил наказать грех. Но наказал он не в нашем лице, а наказал в лице своего Сына Иисуса Христа. Он дал его на крест Голгофы. Вместо тебя, который пренебрегал им, уничижал его, игнорировал, нарушал его заповеди. И Бог создал нас для поклонения. И чтобы поклонение это реализовалось, необходимо, чтобы я получил просто свободу. И Иисус для этого и умер, чтобы я получил свободу. Иисуса предали на распятие, оболгали, отдали его на ужасные страдания. Ему было реально больно, действительно больно. И не только в теле, но и в душе, потому что знал, что ты родишься и будешь его игнорировать. Он знал, что ты родишься и будешь пытаться наслаждаться жизнью без него. Он знал, что ты будешь искать нового башка своей жизни, у тебя будет ничего не получаться. А ты его творение, ему было это больно. Он знал, что ты будешь пользоваться красотой природой, будешь бегать за миражами и иллюзиями и не будешь думать о своем Создателе. Он знал, что он даже не будет в списке твоих первых 10 приоритетов. И даже во втором десятке, я думаю, Бога тоже нет у тебя. Он знал, что ты будешь брать и пользоваться, не будешь говорить спасибо, но все же пошел на крест Голгофа, потому что хотел тебя спасти. Там, на кресте, он взял все грехи твои и мои. Там он доказал, что он тебя любит на самом деле, даже как ты не думал и не искал его. Там он получил весь Божий справедливый гнев, наказание за все наши грехи, аморальные, пустые, глупые, ненужные, никчемные поступки. Он все это взял на себя полностью. И то, что Иисус воскрес, подтверждает то, что Бог удовлетворил весь гнев свой до конца. Там на кресте, на самом деле, открылась Божья любовь, и там на кресте Иисус заработал своей жизнью эту праведность, которая делает нас чистыми, святыми и праведными перед Богом, и нам ее подарил. И сказал, кто хочет быть прощенным? Я даю всякому, бесплатно. Я даю. И теперь, когда судья будет смотреть на тебя, это Бог будет смотреть на тебя, если ты взял мою праведность, тогда судья будет видеть мою любовь, мое служение, мою жизнь, мои поступки. Не твои глупые деяния, не твои греховные деяния, он будет видеть меня. И потом тебя он отпустит. Не за твои заслуги, а за заслуги мои, Христа. Именно поэтому апостол Павел в 8 главе говорит потрясающую фразу в самом первом стихе, в самом начале. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Другими словами, если я принял эту праведность Христова, я согласился с тем, что умер за мои грехи, я признал, что Он воскрес ради моего оправдания, тогда я на самом деле выхожу в этот мир, и я не боюсь, Бог на меня больше не гневается. Мои грехи, прошлые, настоящие и даже будущие прощены во Христе. Нет никакого осуждения, уже ничто не может меня отлучить от любви Его, абсолютно ничто. Я теперь буду встречать в своей жизни Божьей милости, не Божий гнев. Я не боюсь суда Божьего. Я свободен. Я могу поклоняться Богу, а не ложным башкам. И я буду поклоняться Богу всю оставшуюся жизнь. Что бы ни встретилось на моем пути, болезнь или здравие, богатство или бедность, удача или поражение, будущее настоящее, все это в руке Божьей. И я сам в руке Божьей. Но эта рука держит меня с любовью, не с гневом. И поэтому я не боюсь ни настоящего, ни будущего. Более того, если я хочу сказать такое ободрение для верующих людей, более того, верующие люди – это не просто жители этой планеты. Эти люди еще также дети Божии, и я даже скажу больше. Есть такой интересный текст, Ефесянам 2 глава, стих 10. Известный очень текст. Я думаю, что многие знают его наизусть. Там сказано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Так вот, вот это греческое слово «творение» – это слово, которое использовали люди того времени для характеристики поэм или художественных произведений. Другими словами, Павел говорит: «Ибо мы Его поэма». Понимаешь, ты, уверовавший человека Христа, ты поэма, которую сам написал Иисус, которую задумал эту поэму, и это будет самая лучшая поэма. Это ты. Не за твои заслуги, а потому что Христос так сделал. Он написал эту поэму. Когда мы придем на небо, мы просто будем поражены, насколько много Бог сделал для нас. Мы сейчас удивляемся, почему Он простил нас, хотя должен был наказать. Итак, понимаете, друзья, Пасха начинается не с воскресенья, а с пятницы. Вот когда я на самом деле свергаю из себя вот эти все ложные путы моей современной культуры, которая учит, что я такой хороший, я такой добрый, я такой прекрасный, великолепный, когда я свергаю все эти путы из себя, когда я перестаю уже ругать всех вокруг меня, это виноват пастор, это виноват человек, это виноват мой сосед, это моя жена, это мой муж, это мой начальник, это погода плохая, это собака не нужна, это птица прилетела, это все и вся везде виноваты, но просто я такой хороший. Но когда мы свергаем в себя вот эти вот глупые путы и просто признаемся, что мы грешники и мы виноваты, но Бог нас полюбил и дал нам Иисуса Христа, чтобы Он нас оправдал, простил и воскрес ради нашего оправдания, но когда мы на самом деле поймем, что мы глубоко несчастны, неудовлетворены не потому, что люди виноваты вокруг нас, а мы сами виноваты, потому что поклоняемся не Богу, а себе, этим каким-то башкам своим, и поэтому не испытываем счастья, удовлетворения, ни церковь, ни люди, ни обстоятельства, ни звери в конце концов, а мы сами, мы грешники, горделивые, испорченные грешники, пока мы это не признаем, у нас не будет просто освобождения. Друзья, нам всем нужно понять, что если наше сердце не поклоняется вечному, бесконечному, прекрасному, удивительному Богу, а поклоняется себе, то оно убивает себя. Вы заметили, что с годами характер у человека портится? Потому что поклоняется себе, там нечего брать, он только ест себя. Если человек поклоняется Богу, тогда он становится все больше и больше похож в своем характере на Бога, потому что он учится у Него, потому что объект нашего поклонения, объект нашей страсти. Посмотрите, пожалуйста, вот, это, вот в прошлой неделе, когда это приехал Джастин у нас здесь, Бивер, то сколько было детей, мальчишек, девчонок, похожих на него, одеты так, прически такие, они становятся объект, они становятся такими же, как объект их поклонения. Когда Бог объект моего поклонения, я становлюсь похожим на Него. Он меняет меня. Когда мы признаем, что проблема на самом деле не все вокруг меня, не как в случае моего друга, это жена его, а я сам. Когда я признаю, что проблема пятницы, это проблема греха моего, и что Иисус на грех, этот грех взял и понес на Голгофу, тогда есть возможность побеждать этот грех и смерть. Друзья, еще раз подчеркну. Иисус оплатил все наши долги, абсолютно все наши грехи. Не осталось ни одного греха, за который бы Иисус не умер. Абсолютно не осталось. Он умер и за прошлое, и за настоящее, и за будущее. И потому что Он воскрес, Бог подтвердил, все грехи прощены. И поэтому я Его воскрешаю. Мой гнев полностью удовлетворен. И вот здесь я хотел бы обратиться также и к, может быть, к верующим людям. Ну, может быть, подождите секундочку, я скажу еще для всех в целом. Потому что Христос воскрес, то мы знаем, что обещание спасти всякого, кто верит истинам. Потому что Он воскрес, мы знаем, что Его обещание простить все грехи правдивым. Потому что Он воскрес, то мы знаем, что Его обещание изменить наши сердца и помочь нам поклоняться Богу, оно справедливо. Его обещание, что Он даст нам счастье и жизнь, реально. Иисус однажды сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Без Него нет счастья. Без Него нет удовлетворения, без Него нет радости. Именно поэтому Он пришел дать нам жизнь, и жизнь с избытком, жизнь настоящего поклонения. Если у неверующих людей проблема с пятницей, то есть с признанием себя грешниками, то у верующих людей есть проблема с воскресением. Какая проблема? В чем она? Они смотрят на свою жизнь после того, как они уверовали, и смотрят, что у них в жизни, ну, не самое лучшее поведение. Они видят, что у них есть недостатки, они видят, что они не могут некоторые недостатки себе преодолеть, они сравнивают себя с другими, что очень глупо, конечно, но все же сравнивают, и говорят, ну, я никогда не буду таким благословенным, как тот или этот. И они начинают, знаете, что делать? Это я про вас рассказываю, братья и сестры. Начинают себя жалеть. Ну, как вот так? Ну, почему вот так происходит? Они начинают жалеть себя и думать, что уже и у Бога и благоволения к ним-то особого нету. Вот такое мышление неправильное. Так как неправильно думать, что я хороший, так же неправильно оценивать себя через призму своих поступков и действий. Неправильно себя оценивать через призму своих поступков и действий, потому что Бог тебя сейчас определяет не тем, что ты делаешь. Бог определяет тебя тем, что сделал Иисус. Твоя идентичность – это не твои сегодняшние поступки. Твоя идентичность – это Иисус Христос, воскресший и славный. И когда ты свою идентичность видишь в Нем, а не в себе, то есть ты продолжаешь поклоняться Ему, а не себе, тогда ты начинаешь меняться. Но когда ты жалеешь себя, и твой взор направлен на себя, такого любимого, которого надо полюбить, такого неудачного, которого надо пожалеть, тогда ты начинаешь поклоняться снова себе. И поэтому ты испытываешь очередное разочарование. Нам просто нужно просить прощения у Бога за то, что я на самом деле перестал видеть себя как часть, как Божья поэма, Божье художественное произведение, красивое и прекрасное, и стал смотреть на себя как вот просто своими глазами человеческими. Стал себя идентифицировать и отождествлять с тем, что я делаю, а даже больше всего с тем, что я не делаю. Поэтому, друг мой, у одних поклонение бывает неправильное, что они думают себе высоко, а у других тем, что они считают, что они определяют своими грехами, своими поступками. И это тоже неправильно. Потому что такое отношение отвергает воскресение Христа. Поэтому в самом финале у меня есть обращение ко всем. Я сделаю небольшую паузу, прежде чем я помолюсь. Я дам эту паузу для того, чтобы ты мог помолиться на своем месте. Сам, там, в клетке своего сердца. Помолиться Богу и просто признаться, что ты поклонялся не тем вещам. Признаться, что ты просто грешник на самом деле. И ты хочешь быть счастливым. Ты ищешь удовлетворение, ты хочешь этого поклонения, которое тебя восхищает и восторгает, но ты просто все время находил это не то, не в том месте. Ты искал, но не искал там, где было на самом деле искать. Ты не искал Бога. Если ты верующий человек, то ты просишь прощения, что на самом деле ты забыл, что ты новое творение во Христе. Древнее прошло, теперь все новое. И ты стал смотреть на себя через призму твоих поступков и дел, и хочешь восторгаться своими успехами, вместо того, чтобы восхищаться делом славы Христа. И тем самым ты стал гордиться, либо жалеть себя от того, что тебе что-то не получается, потому что ты хочешь гордиться собой, а не Христом. И когда вы приедете домой сегодня, соберите всех свою семью, своих друзей, знакомых, с кем вы живете в конце концов, даже если вы один, свою кошку в конце концов или собачку, я знаю, собачка у вас уникальная, отличается от других, не такая, как все, возьмите ее тоже с собой. И перед Богом, со всеми своими игрушками, собачками, и семьей, и друзьями, просто скажите, я хочу быть счастливым, я хочу быть удовлетворенным, я хочу быть или жить в удовольствии. И поэтому сегодня я отвергаю все ложное поклонение. С этого дня, с этого часа я хочу поклоняться только Богу одному, потому что это то, что изменит меня и изменит тех, кто со мной рядом. И начни жить другой жизнью. Так, чтобы Пасха стала реальностью для тебя. Так, чтобы ты не жил там в далекой пятнице, а жил настоящим воскресением. Так, чтобы ты был счастливым человеком ради твоего счастья.